Намерение здоровья. Как ни странно, но мне приходит много писем с просьбами помочь в выздоровлении. Очевидно, если нет здоровья, тут не до управления реальностью. Вопрос жизнеобеспечения выходит на первое место и занимает все мысли. И опять мне приходится поднимать апокрифическую, как некоторым кажется, тему, то есть вроде бы не имеющую отношения к трансерфингу. А как вам нравится такой факт? Сейчас в России уже треть призывников признаются негодными к службе. Но даже из числа годных берут и тех, кого бы раньше сразу отправили в клинику. Иначе просто служить будет некому. Это имеет отношение к трансерфингу? Если нет, тогда вопрос, к чему вообще имеет отношение трансерфинг? Вы понимаете, что реальность меняется на глазах, в то время как многие так и продолжают катиться по инерции со старыми пластинками в голове. Вы можете прочитать гору литературы по чудодейственным методам избавления от болезней, но так и будете всю жизнь лечиться. Все зависит от цели. Если цель – лечение, оно не кончится никогда. Если цель – здоровье, оно будет у вас уже очень скоро. Поэтому моя задача состоит не в том, чтобы помочь вам избавиться от каких-то болезней, а в том, чтобы ориентировать ваше намерение на изначальное здоровье, присущее самой природе организма. Я не медик и не обладаю обширными знаниями о лечении болезней. Все, что мне известно и что хочу донести до вас, это простая истина о том, как болезней избежать. Всяких видов заболеваний очень много, а как их лечить вообще – большая грандиозная наука. Как все сложно, да? Маятники увели людей далеко от истока – знания изначальной причины всех болезней. Эта истина очень простая, и я бы сказал, чистая. Если подняться к истоку и следовать простой истине – то необходимость в замысловатой науке о лечении заболеваний отпадает. Надо пить живую воду, дышать живым воздухом и есть живую пищу. Вот и все, что требуется знать и делать. Чтобы не создалось впечатление, что все, о чем я пишу, это глаз вопиющего в пустыне или же частное мнение диссидента, каковым я фактически и являюсь для матричного общества. Приведу здесь одну статью, которая выражает мнение стороннее и даже почти квазиофициальное, если можно так выразиться. Обнародованы данные о самом опасном фастфуде. Как известно, перекус на скорую руку, столь удобный для вечно спешащих жителей мегаполисов, занесен врачами в список врагов здоровья номер один. Стремительный набор веса, инфаркты и диабет, все чаще встречающиеся у европейцев, побудили диетологов из британского графства Гэмпшир составить рейтинг самых вредных видов фастфуда. Изучив состав и калорийность наиболее популярных среди британцев блюд быстрого питания, ученые пришли к неутешительному заключению – всего в одной порции фастфуда, будь то кебаб, fish and chips, жареная рыба с картошкой фри, пицца или гамбургер, содержится дневная норма жиров. Причем звание главного убийцы удостоился кебаб, известный в Москве под названием шаурма. Оказывается, в одном кебабе содержится в среднем 120 грамм жира, при том, что дневная норма потребления жиров не должна превышать 70-80 грамм. Съесть кебаб – это то же самое, что выпить бокал растопленного кулинарного жира. Регулярное же употребление этого гастрономического шедевра приведет к стремительной прибавке в весе. Но действительно шокирующим является тот факт, что съедая по одной шаурме всего два раза в неделю, любитель перекусить на ходу в несколько раз повышает риск возникновения инфаркта и гарантирует себе через 10 лет такого питания возникновение сердечно-сосудистой патологии. Дело в том, что жир, содержащийся в фастфуде, состоит преимущественно из насыщенных жирных кислот, которые при попадании в организм откладываются на стенках сосудов и способствуют развитию атеросклероза, а также повышению уровня холестерина в крови. Мясо, которое используется при приготовлении фастфуда, больше чем наполовину состоит из жира, отмечает в беседе с РБК Daily кандидат медицинских наук, доцент кафедры биохимии медико-биологического факультета РГМУ Николай Андрианов. Причем особо опасны продукты окисления жира, возникающие после его обжаривания. Эти вещества повреждают мембраны клеток сердца, печени и сосудов, изменяют состав крови и нарушают липидный обмен, что в конечном итоге приводит к поражению сердечно-сосудистой системы. Кстати, вредные жиры содержатся не только в пережаренной котлете и шаурме, но и в картошке фри, пропитанной многократно использованным растительным маслом. Так что аппетитные на вид сосиски, колбасы, гамбургеры и кебабы – первый шаг на пути к инфаркту. Еще одним риском для людей, регулярно питающихся фастфудом, называют необратимые изменения в печени. Такая диета способствует резкому увеличению доли печеночного фермента аланинаминотрансферазы. Повышение аланинаминотрансферазы обычно наблюдается у больных гепатитом, рассказала РБК Daily доктор химических наук, профессор химического факультета МГУ Наталья Угарова. В норме этот фермент находится внутри клеток печени. Когда же этот орган серьезно поражен, мембраны его клеток истончаются, клетки лопаются, и фермент попадает в кровь. Специалисты Британской медицинской ассоциации провели эксперимент, во время которого участников регулярно кормили жареной, сладкой и очень калорийной пищей. Уже после первой недели эксперимента у добровольцев зафиксировали повышение количества аланинаминотрансферазы, накопление жира в клетках печени и скачки уровня инсулина. Через 4 недели у участников опыта было выявлено прогрессирующее снижение чувствительности к инсулину, что приводило к метаболической дисфункции и вызывало ряд биохимических отклонений, способствующих формированию предпосылок возникновения диабета и ишемической болезни сердца. На этом этапе, опасаясь за жизнь добровольцев, ученые решили прекратить эксперимент. Но даже зная о вреде фастфуда, отказаться от него не так-то просто. Исследования ученых из Принстонского университета в Нью-Джерси показали, что продукты быстрого приготовления вызывают у человека зависимость сродни наркотической. Доктор Джон Хебель выявил, что питание жирными и сладкими продуктами активизирует выработку вещества допамина, которая связана как с ощущением удовольствия, так и с чувством сильнейшего влечения к чему-то. Например, подопытные крысы, выбиравшие между жирной и сладкой пищей и нормальным, сбалансированным питанием, отказывались от привычной для них еды и переходили на фастфуд. Причем разорвать порочный круг зависимости от фастфуда проблематично. Так, эндокринолог из Вашингтонского университета Михаэль Шварц обнаружил, что, набирая вес, любители шаурмы и картошки фри развивают невосприимчивость к лептину, гормону, контролирующему аппетит. Именно поэтому одной из причин пандемии ожирения и увеличения частоты заболеваний булимией, неконтролируемым поглощением пищи, является широкое распространение полуфабрикатов и фастфуда, перегруженных жирами, сахаром, усилителями вкуса и консервантами. А исследования Британского фонда психического здоровья доказали, что фастфуд повинен и в увеличении числа страдающих от психических отклонений. Была установлена тесная взаимосвязь между возникновением депрессии, болезни Альцгеймера, шизофрении и высоким уровнем употребления полуфабрикатов и быстрой еды. В связи с этим в психиатрических клиниках Великобритании одним из основных методов лечения стала диетотерапия, предусматривающая частое употребление рыбы, овощей, фруктов, орехов, злаков и обязательное исключение рафинированных и пережаренных продуктов. По свидетельству диетолога клиники города Родерем, графства Южный Йоркшир, уже через месяц подобного лечения пациенты гораздо реже жаловались на депрессию, у них улучшился сон и общее состояние. Поэтому отказ от очередной порции шаурмы вносит вклад в сохранение не только физического, но и психического здоровья. Екатерина Люльчак. «Еда для вреда». 28 мая 2008 года. Конечно, фастфуд – это уже крайний случай, который едва ли стоит вообще принимать в рассмотрение. Но я привел здесь эту статью уже лишь за тем, чтобы обратить ваше внимание на то, что даже официальная наука начинает признавать причастность такого рода пищи к наркотикам. Хотя должно быть очевидно, что большой принципиальной разницы между фастфудом и прочей мертвой пищей фактически не существует. Могу ли я как-то повлиять на здоровье своего дедушки в сторону выздоровления путем, например, визуализации его здоровым? Что я могу сделать, чтобы помочь человеку выздороветь? Убедить его, чтобы он зафиксировал свое внимание на выздоровлении, а не на болезни. Его намерение должно быть направлено не на лечение как процесс, а на оздоровление как цель. Сами вы едва ли сможете помочь. Что делать, если я боюсь сойти с ума? Обращаю много внимания на посторонние звуки в комнате. Может быть, потому что осталась жить одна? Боковым зрением вижу движение какого-нибудь мелкого предмета. Не сойдете вы с ума. Для этого нужны очень сильные воздействия. Включайте радио, телевизор. Мозг человека так устроен, что ему необходимо общение и поток информации. В информационном вакууме могут начаться галлюцинации. Подскажите, пожалуйста, как быть, если вообще ничего не хочется? Нет мотивации каким-либо действием. Все кажется серым и неинтересным. Это свидетельствует о том, что нет свободной энергии. Маятники всю забрали. Нужно заняться своим здоровьем, телом. Гимнастика, контрастный душ, побольше свежей растительной пищи. Спать ложитесь пораньше. Элементарно. Визуализация может помочь избавиться от неизлечимой болезни. Единственная неизлечимая болезнь нашего века – невежество. Необходимо пройти курс антипаразитарной чистки. Затем почистить все выделительные системы и одновременно отказаться от вредных продуктов. Перейти на раздельное питание с последующим постепенным переходом на натуральное сыроедение. Болезнь уйдет сама. И я не верю в чудеса, но ваша теория вселила в меня лучик надежды. Дело в том, что у меня ребенок-инвалид, девочка. Она не ходит с рождения, потому что у нее врожденная аномалия спинного мозга. В реальности это не лечится. По вашей теории существует пространство вариантов, в котором возможно все. То есть там возможен и вариант, что моя девочка абсолютно здорова. Как соединить мою больную девочку с ее здоровым вариантом и сделать ее по-настоящему здоровой? Теоретически такое возможно, но практически требуется сильное, несгибаемое намерение и систематическая работа с целевым слайдом. В пространстве вариантов находится проект организма человека. С помощью целенаправленной визуализации в него можно вносить исправления. Это непросто, но возможно. Вообще, свой проект исправить гораздо труднее, чем окружающую действительность. Все зависит от упорства и веры в свои силы. И делать это должны не вы, а ваша дочь сама. У вас мало шансов изменить чужой мир. Ваша дочь имеет прямой доступ к слою своего мира. Но ей нужно знать, что есть такая вещь, как трансерфинг, и что он работает. Если вы попробуете ей объяснить, может быть, это вызовет у нее интерес. И тогда все в ее руках. Мне 22 года. При росте 168 вешу 45 килограмм. Чувствую, что у меня очень мало энергии, хотя делаю каждый день гимнастику от сколиоза и катаюсь на велосипеде, гуляю в парке. Но, несмотря на это, сил очень мало. Хочу перейти на сыроедение. Я читала, что при таком переходе очень сильно сбрасывается вес. Учитывая то, что я и так достаточно худенькая, не хочется еще сильнее худеть. Вам нужно прежде всего обратиться к остеопату. Вылечить позвоночник. Если вес не нормализуется, обратиться к эндокринологу. Пройти антипаразитарную программу. На сыроедение переходить резко не советую. Просто исключите из рациона вредные продукты. Но питайтесь полноценно и разнообразно. Переходить нужно постепенно. 8 лет назад я работал руководителем. У меня на нервной почве случился ишемический инсульт. Не такой он был сильный, как я сильно испугался. Я всего потом боялся. Все эти годы занимаюсь с психотерапевтом. Стало получше, но остался еще страх. Боюсь мерить давление, оно у меня мгновенно подскакивает при одной только мысли. Боюсь один куда-то далеко поехать. Если немного плохо, то у меня начинается мандраж. Меряю давление маятником, гаечка на нитке. И задаю ему разные вопросы о своем самочувствии. И так по несколько раз в день. Не могу избавиться от мыслей, которые меня преследуют. Посоветуйте, как мне выйти из всего этого, используя трансерфинг. Видел в интернете комментарии на вашу книгу, что таким, как я, ее нельзя читать, а то крыша поедет. Может, и правда? Вы зависли на своих болезнях. Надо переключиться с мыслей о болезни на здоровье. Перевести стрелку намерения. Не давление мерить, а делать то, что ведет к здоровью. Установка должна быть не на лечение, а на оздоровление. Разницу понимаете? Методов оздоровления целая куча. Например, очищение организма. Живая вода. Живой воздух. Живая пища. Движение. А от инсульта спасут такие продукты, как цветочная пыльца и льняное масло. Замените сахар медом с пыльцой, а животные и тяжелые растительные жиры – льняным маслом. Сосуды очистятся и станут эластичными, так что никакой инсульт не страшен. Ведь это так просто. Можно ли с помощью силы намерения изменить возможности своего тела? Занимаюсь танцами, нужна хорошая растяжка, а я словно деревянная. Намерение нужно транслировать во время занятий. Тогда они будут намного эффективней. Просто так крутить слайд о каких-нибудь возможностях своего тела бесполезно. Нужно совмещать физическое с метафизическим. Когда занимаетесь, думайте о том, как ваше тело становится все более совершенным. Это визуализация процесса. Сегодня я все делаю лучше, чем вчера. С каждым днем все лучше и лучше. Я читала книги Поля Брега, и по ним выходит, что все шлаки, поступающие через пищу, воздух и воду, можно вывести только с помощью регулярного голодания, так как даже овощи и фрукты сейчас практически невозможно найти без обработки химии. Меня хватило почти на полгода еженедельных голоданий, но после сделанного перерыва не могу себя заставить. Считаете ли вы, что голодание – единственный выход и действительно необходимо для поддержания чистоты тела? Вам это может показаться странным, но я не сторонник голодания. Считаю, что голодать без опасений можно только в том случае, если организм здоровый и чистый. Но тогда вопрос – зачем? Лучше не засорять организм, питаясь натуральными продуктами. Голодать нужно грамотно и осторожно, иначе можно получить непредвиденные осложнения. Нельзя голодать в случае, если в организме присутствуют паразиты. Лямблии, например, просто съедят вашу печень. Они ведь не договаривались с вами о голодании. Прочие паразиты также будут активно питаться вашими внутренними органами, не получая обычной пищи, а также выделять свои токсины. Если сюда добавить еще токсины самого организма, которые выводятся при голодании, то можно получить такое отравление, что выделительные системы просто не справятся. И что будет? Так что прежде чем голодать, необходимо пройти антипаразитарную программу и сделать генеральную уборку кишечника, печени, почек, а также избавиться от отложений солей. Все это производится известными проверенными методами с помощью натуральных живых растений. Как именно, вы можете прочитать в книгах по очищению организма. Таких сейчас достаточно много. Выбирайте метод, который придется по душе. Ну а после очистки можете уже голодать, если хотите. Только не по-дилетантски, как в голову взбредет, а грамотно. Лучшее руководство по голоданию, на мой взгляд, – книга профессора Столешникова «Как вернуться к жизни». Ее можно найти в интернете. Уже 6 лет страдаю депрессиями. Причем появляются они периодически, как только существенно снижаю дозу или прекращаю пить таблетки вообще. Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Я уже не знаю, что делать. Вы подсели на какие-то таблетки. Конечно, будут депрессии. Надо прекратить это дело. Перетерпеть очередную депрессию, очистить организм, побольше натуральной пищи. Пить антидепрессанты нет никакого смысла. Сначала они немного помогают, а затем, когда прекращаешь их пить, организм начинает очищаться и выводить токсины, образовавшиеся от этих препаратов. Вот тогда и возникает наркотическая абстиненция, ломка. Получается, состояние становится еще хуже, чем было до приема таблеток. Что же, принимать их снова? Так ведь не может продолжаться всю жизнь. Дело в том, что просто так перетерпеть депрессию я не могу, и приходится прибегать к таблеткам, так как возникают на ее фоне панические тревоги и страхи. Доктор ставит диагноз – астеноневротический синдром. 2 раза уже лежала в клинике неврозов в Москве. Однажды начала чистить организм вместе с известной госпожой М, но стало хуже. И она сказала, что мне надо сначала излечиться от депрессии. Была на встрече с господином С. Все эти люди широко известны. И когда сказала, что уже 6 лет страдаю, все перепробовала, столько книг прочитала, он мне только рассмеялся в лицо. До слез стало обидно. Я ни в коем случае не хочу осуждать этих людей. Помогите. Я готова поменять сознание, но не пойму, с чего начать. Осуждать таких людей можно и нужно, раз они того заслужили. Начинать следует не с изменения сознания и не заниматься лечением самой депрессии, конечно, а устранять ее причину. Врачи опускают руки потому, что они не в состоянии помочь вам. Вы должны помочь себе сами. Вам следует очистить организм от шлаков и паразитов. Это однозначно. Подавленные состояния возникают по 3 возможным причинам. Паразиты тела, зашлакованность организма, паразиты сознания. У каждого человека эти признаки присутствуют в различной степени и приводят к разным последствиям, в том числе к депрессивным состояниям. Начните с антипаразитарной программы. Паразиты тела могут влиять и на сознание. Антипаразитарную программу лучше выбирать по книгам. Сходите в книжный магазин и найдите то, что придется вам по душе. Кто-то предпочитает народные средства, как у Семеновой, а кому-то больше нравятся традиционные медицинские, как у Медведева. Затем нужно почистить кишечник, печень, почки, кровь в этой последовательности. Как это делать, есть масса литературы. Попробуйте, например, методы Щадилова или Малахова. От таблеток все равно придется отказываться, потому что это только усугубит ситуацию. Нужно буквально перетерпеть. Хоть вам и очень плохо, вы должны осознавать, что будет еще хуже, если станете и дальше принимать стимуляторы и релаксанты. Ешьте бананы. Пейте свежевыжатый грейпфрутовый сок. Вот лучшие антидепрессанты. Одновременно с чисткой необходимо перейти на раздельное питание. Это обязательно. И на питание преимущественно натуральными продуктами, постепенно наращивая в своем рационе долю свежих фруктов и овощей, вытесняя мертвые продукты. Никакой синтетики. Голодать не рекомендую. Обязательно каждый день есть цветочную пыльцу или пергу, а также морскую капусту, не вареную только, а размоченную. Очищение может сопровождаться временным ухудшением состояния. Это нормально. Таков эффект вывода токсинов. Скоро пройдет. Когда организм очистится, паразиты сознания, если они есть, отвалятся сами собой. Если вы проникнетесь идеей очищения, вам будет не так уж и сложно пройти этот путь. Вот уже 1,5 года пытаюсь завести 2-го ребенка, мы с мужем лечились, я делала операцию и прочее. Ребенка хочу очень сильно, и это стало как наваждение. С помощью трансерфинга стараюсь пересмотреть свое отношение к миру. Верю, что получится. Скажите, как добиться своей цели? Какие слайды визуализировать? Целевой слайд – картина о рождении ребенка, как вы будете с ним жить, ухаживать, гулять и так далее. Но кроме метафизики, необходимо заняться своим физическим здоровьем, очистка организма от шлаков и паразитов, переход на живую воду, живую пищу и живой воздух. Только природа может вернуть вам данные ею функции. Поэтому нужно самой сделать шаги в этом направлении – вернуться к натуральному питанию.